Глава 4. Первый поход. Я ехал сразу за последним фургоном, крытым парусиной, на специально подобранном для меня Рафиком спокойном Мерине. За месяц почти втянулся и вечером уже не ходил в раскорячку, хотя допускать меня до серьезной скачки пока не стоило. Делали фургоны по образцу американских времен освоения Запада. Этот был запряжен двумя парами валов, хотя у нескольких других были лошади. Фургон скрипел, раскачивался на больших деревянных колесах и страшно медленно катился за остальными. В караване их было 72, и проходили они в день не больше 20 километров. С обеих сторон, растянувшись длинной цепочкой, ехало по 20 мужчин и подростков. Большинство имело винтовки, но молодые держали луки и арбалеты. Дорого было не столько огнестрельное оружие, сколько патроны к нему. Да и купить их можно было только в больших поселках, оставшихся далеко сзади. В этих условиях обладание собственной винтовкой было признаком взрослости и достатка. Параллельно каравану гнали стадо коров и лошадей. Их тоже охраняли и прикрывали всадники с оружием. Так что к обеду обязательно останавливались, чтобы дать животным и людям отдых. Коровы были очень странной породы. Маленькие, лохматые и злые. Они совершенно не походили на классических буренок или скот, специально выведенные для доения. Зато прекрасно находили питание прямо под ногами. Были совершенно неразборчивы в этом смысле. И по утверждениям хозяев, могли весь год прожить на подножном корму. Тем более, что трава, росшая в местах, куда они направлялись, легко переносила морозы и даже засуху. В караване было больше 500 человек. Это было не просто переселение. Они прекрасно знали, куда направляются и чем там будут заниматься. Несколько лет назад в зоне появился баптист Иван Прохоров. Судя по дальнейшему, он был не просто харизматический лидер, но и человек с хорошими мозгами. Он много и агрессивно проповедовал о новой жизни и создал общину, которая очень быстро превратилась в немалую силу, отстаивающую интересы каждого члена. А учитывая, что многие баптисты жили на фермах и работали на земле, очень скоро начались столкновения с интересами города по поводу цен и попыток диктовать условия. Ни властям, ни уже сформировавшимся заводским и торговым кланам подобная деятельность никак не могла прийтись по душе. Начались столкновения на усюкивание людей под лозунгом борьбы за истинное православие, которое очень скоро переросло в драки. А потом и прямые нападения на деревни, где проживали баптисты. Баптистам придирались и сажали их в тюрьму по малейшему поводу и без всякого повода. После одновременного убийства троих членов общины, приехавших на базар в Славянск, Прохоров поставил вопрос об общем переселении. Официально пресвитер, глава общины, не обладал абсолютной властью. Наиболее важные вопросы решались на церковных советах и общих собраниях верующих. Но авторитет его был так высок, что возражений не последовало. Начался общий исход на север. Запретить это переселение власти не могли. Считается, что в зоне каждый волен идти, куда ему вздумается. И хотя палки в колеса ставили с большим удовольствием, отказываясь продавать необходимые вещи, баптисты уходили целыми поселками. Это был последний. За спиной у них остались проблемы. Впереди ждали другие. Обживаться на новом месте – удовольствие невеликое. Переселенцы, тем не менее, считали, что лучше хищные звери и тяжелая работа, чем враждебное окружение. Идти прямо по реке на баржах было невозможно. Где-то на полдороги караваны сворачивали в приток Дуная и выходили к огромному водопаду. Проще было обойти его стороной, время от времени выходя в здешнюю степь. Впрочем, это была скорее лесостепь, со множеством рощ из дуба, липы и каштана. Вот для этого перехода и нанимали проводников, вроде Рафика с его отрядиком. Вообще-то, переселенцы в основной массе и сами были с усами. Не первый год в зоне. Многие ходили в дикое поле. А такие большие караваны, если не натыкались на серьезные аномалии, шли без особых проблем. Хищники старались обходить караваны стороной. Бебезьяны боялись связываться с таким скопищем народа. Но Прохоров сказал, что на то и существуют профессионалы, чтобы подставлять головы под проблемы. Вот пусть и делают, что умеют и чему учились. Возражений не прозвучало. Вот мы и шли, время от времени меняясь. Трое на конях спереди в качестве разведки, трое сзади, прикрывая караван от неведомых опасностей и следя, чтобы никто не отстал. Дорога была пройдена уже не в первый раз, и особых проблем не было, кроме пары съеденных неизвестно кем телят. Впрочем, особых денег тоже не ожидалось. Миллионов на таких переходах не заработаешь. На переднем фургоне появился мужик, размахивающий белой тряпкой. Это был сигнал к остановке. Местность была как раз подходящая. Рядом небольшой лесок и ровное пространство перед ним, прекрасно способное приютить на время караван. Возчики начали привычно разворачивать фургоны в круг. Множество женщин и целая орда детей с усталыми лицами полезли наружу, как только они остановились. Пока одни таскали из рощи хворост и волокли его к кострам, другие снимали ярмо с валов и пускали животных к воде. Затем мужчины стали передвигать повозки. Дышло каждого фургона пришлось внутрь круга. И каждая повозка спереди и сзади ставилась в тесном соприкосновении с соседней. Большие тормоза были надежно замкнуты, и колеса всех повозок соединили цепями. Дело было для всех привычное. Так поступали на каждой стоянке. Только один фургон ставили вне круга, оставляя вход открытым. Позже, когда все разойдутся на ночь спать, животных загонят внутрь, и повозка встанет в общий круг, сцепленная, как и другие, цепями, и закроет ворота. Сейчас они поужинают и соберутся на общую молитву, поставят посередине стол, накрытый белой скатертью, и начнут благодарить Бога за все хорошее. За неимением телевизора и танцев тоже развлечение. Хор подобрался неплохой, исполнял не хуже профессионального. Вот только каждый день это перебор, без привычки никакого удовольствия. «Пошли, боксер», — сказал, обращаясь ко мне, Ежи. Кличку «боксер» мне приклеили сразу после стычки с волком. Свидетели моментально разнесли по всей Нахаловке подробности, сознанием дела обсуждая каждый удар. На следующий день там появился Рафик со своим отрядом, и после радостной встречи старых друзей последовало знакомство с остальными, плавно переходящее в возлияние в местном кабаке, которое закончилось изрядной головной болью. Рафик сильно изменился. Стал замкнутым и малоразговорчивым, совершенно не напоминал себя из старых времен, когда мы вместе служили. В те времена он любил по каждому поводу рассказывать анекдоты, которых знал великое множество. Теперь он все больше молчал, хотя мне был явно рад. Оттаивал он только дома, в тесном кругу, и первым делом попытался отговорить меня от похода в дикое поле. На удивленное пожимание плечами и тыкание пальцев в него самого пробурчал, что сам был такой же дурак и рвался неизвестно куда и зачем. «Они все адреналиновые наркоманы. Без риска не могут», — утверждал он, изрядно выпив. «Рейдеры к нормальной жизни не приспособлены, и все рано или поздно останутся где-то там. Но лучше погибнуть в драке, чем ходить на нудную работу каждый день». Звали его в нынешнем качестве командира небольшого, но удачливого отряда рейдеров не иначе, как «безногим». Собственно, по имени его не только не звали, но многие даже не знали. Зато все прекрасно знали, как он сюда попал. Меня одобрительно хлопали по плечу. Все рейдеры были повоевавшие еще в той жизни и прекрасно представляли себе, каково тащить на себе раненого без связи и с погони на хвосте. Впрочем, клички имелись у них у всех. Тут в отряде подобрался настоящий интернационал. Я же был поляк по фамилии Штурский и с кличкой Торопыга. Он в разговоре вечно перескакивал с одной темы на другую. И никогда не был доволен результатом похода. А также окружающим миром вообще и своей жизнью в частности. При всем этом крупно ошибались люди, считающие, что он человек недалекий и глуповатый. Серба Филипповича Степана звали дядя. Собственно, поначалу он именовался дядя Степа за соответствующее имя, службу в югославской полиции и двухметровый рост. Потом вторая часть отпала, и остался только дядя. Очень тяжелый тип был в общении. На морщинистом лице постоянное выражение брезгливости, взгляд тяжелый. Полное нежелание поддерживать разговор и отсутствие любых эмоций, что бы ни происходило вокруг. Дмитрий Ковалевский – украинец. Очень естественно звался кузнец. Хотя ничего делать руками не умел и не желал, кроме нажимания курка автомата. Лысеющий блондин среднего роста с приятным открытым лицом, очень подходящим мошеннику. Очень упрямый и нетерпимый к чужому мнению. Макаров Петр, русский. Именовался доцентом за энциклопедическое знание о любой вещи и явлении, имеющем отношение к ушедшим. Проблема была в том, что иногда существовало несколько объяснений или теорий. В ответ на заданный вопрос он совершенно серьезным видом, тоном лектора, начинал излагать их всех подряд, не обращая внимания на то, что разные версии друг другу противоречат. Все они были в возрасте от 25 до 40 лет, прошли разные горячие точки на Земле, и не очень удивительно было бы, если бы встречались там, глядя друг на друга через прицелы. Уже не первый год ходили они и по здешним просторам. Я невольно попал в категорию молодых и зеленых, на которых грузили тяжелую работу и лишний раз проверяли на посту. Я не обижался. Если хочешь доказать, что способен ходить с ними наравне, надо терпеть. А еще с нами, седьмым, шел Волк. Рафик перед походом имел долгий разговор с Борисом. Тот предложил после того, как мы проводим караван, посетить одно очень перспективное место. Вот только карты его не существовало. Как вообще не существовало приличных карт территории вне зоны. А те, что были, для владельцев являлись даже более ценными, чем карты кормчих времен Великих Открытий. И также тщательно прятались от посторонних. Любой отряд рейдеров имел свои маршруты и приметы пути. И вовсе не горел желанием делиться с другими. Поэтому откуда кулак знал о развалинах городка ушедших, он не объяснил. Зато в качестве проводника и свидетеля, на случай, если рейдеры что-то зажать пожелали, он давал нагрузку своего доверенного человека, Волка. Никаких проблем с ним в дороге не было. Как и все, он подчинялся Рафику и выполнял все его указания. Да и опыт у Волка явно был большой. Хотя он все время подчеркнуто держался в стороне. И вечером у костра в разговоре не прочь был ехидно подколоть кого-нибудь из рейдеров. Отношения были вполне дружеские. Вот баптистов он не переносил и старался держаться от них подальше. «Ты не понимаешь», — сказал он как-то мне на прямой вопрос после ужина у догорающего костра. «Я их действительно не уважаю. По отдельности они замечательные люди. Трудолюбивые, не пьют, не курят, заботятся о своих женщинах и детях. Вот только когда они собираются вместе, то превращаются в стадо баранов, который идет за вожаком туда, куда он скажет. Люди делятся на два вида – баранов и волков. Бараны думают, что если они будут правильно себя вести и соблюдать законы, их никто не тронет. Ерунда это. Вокруг стада всегда ходят волки и норовят состричь шерсть, а часто и на мясо забить. И те, кто вроде бы охраняет баранов, как милиция или власти, занимаются тем же самым. Только они делают вид, что они псы, охраняющие стадо. Для стада нет и никогда не будет справедливости. Что это такое, решают волки. В одном случае так, в другом наоборот. Поэтому лучше быть волком и думать не об общем благе, а о своем. «Знаю, знаю», — сказал он. «Ты хочешь спросить, почему я тогда не бегаю один, да еще и кулаку подчиняюсь?» «Во-первых, для меня это моя семья. А семья это в расширенном понимании и есть я. А во-вторых, он сам еще тот волк. А они охотятся вместе. И вожак должен доказать, что он лучше других. И не надо вот так ухмыляться, глядя на меня. Не красавец я, но это только справедливо. Ты еще ничего не видел, и всего второй месяц здесь. Идем по проложенной дороге. Ничего странного или опасного. А то, что имеется, мы старательно обошли. Тише благодать, как в туристическом походе. Рейд начинается по-настоящему тогда, когда ты входишь на неизвестную территорию. Там тебя может поджидать все, что угодно и кто угодно. Знаешь, откуда вообще берутся меченые? Они просто получают от ушедших то, что они хотят. Вот только это не золото с бриллиантами. Это их невысказанное желание. Может, они и сами не подозревают, чего хотят. Что, очередной золотой шар Стругацких? Он прав, спокойно сказал Макаров, сидевший рядом. Есть и такая теория, очень часто подтверждаемая примерами. Хотел он стать волком и стал им. Вот только ушедшим не объяснишь, что такое психология. Поняли его буквально, хотя и с маленькими поправками. Как такое может произойти, ни один земной научный институт не объяснит. Это ведь абсолютно невозможно. Должен перестроиться весь организм. Но вот он ходит и говорит. Хотя если бы это была просто волчья голова на человеческом теле, то ничего членораздельного бы он не произнес. А еще может унюхать запах метров за 100, и ночное зрение у него тоже имеется. Зато с цветным зрением у него облом. Но ведь не волк полностью. Мозги у него остались прежние, с моей точки зрения, изрядно вывихнутые. «Сам такой», — оскалился волк. «Только сдвинутый может попытаться собирать все эти гипотезы и теории, рождаемые на пустом месте, высоколобыми умниками, от которых только и пользы, что можно их дерьмо в переработку пустить. Ты ж доцент-практик. Сам мог видеть и руками трогать. Сколько хочешь примеров могу привести. Каждый рейдер рано или поздно становится меченым и получает то, о чем в глубине души мечтает. И вы все такие. Ваша Ленка всегда точно знает, где можно пройти безопасно. А дядя